слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подію у белорусской світі больш подробязна. Александр Лукашенко заявіў, што дамовіўся з Расіяй на пастаўкі нафты. Расія гэта абвяргае. Працягваецца суд над былым менскім кіраўніком Ігарам Васільевым за хабарніцтва. МВФ адмовіў Беларусі ў крэдытах да правядзення структурных рэформаў. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко заявіў, што дасягнутая дамоўленасць з Расіяй аб атрыманні ў наступным годзе 23 мільёнаў тонн нафты. Нам трэба 23 мільёны, яны давалі 19 мільёнаў па балянсе, дамовіліся на 23. Нафту мы атрымаем без праблем, заявіў Лукашенко сёння падчас сустрэчы з выкладчыкамі і студэнтамі Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі. Тым часам Міністэрства энергетыкі Расіі абвяргае гэтую заяву. Інфармацыя аб дасягненні дамоўленасці аб пастаўках 23 мільёнаў тонн расійскай нафты ў Беларусь у 2013 годзе не адпавядае сапраўднасці. На сённяшні дзень пагадненне аб аб'ёмах паставак у Беларусь расійскай нафты не падпісана, гаворыцца ў паведамленні расійскага Мінэнерга. У сённяшнім выступе Александр Лукашенко заявіў яшчэ некалькі заяваў. Так ён паведаміў, што Кітай выдзеліў больш за мільярд даляраў незвязанага крэдыту для рэалізацыі праектаў у Беларусі. Заявіў, што на перамовах з расійскім кіраўніцтвам у Маскве запрасіў Расіі 2 мільярды даляраў крэдыту. Гэтае ды іншае выказванне мы папрасілі пракаментаваць кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніду Заіку. Я нагадаю, у дадатак да ўсяго Лукашенко заявіў, што Беларусь атрымае 23 мільёны тонн расійскай нафты. Вось як каментуе гэта Леонид Заіка.
За хреновы дела в стране. Если приходится просить нефть и жить за счет нефтяного наркотика, Россия старается уйти от зависимости экспортной от нефти. А здесь еще больше. Влезаем мы. Хватает 7 миллионов, обрабатываете, остальное делать руками и мозгами, а не российской нефти. Так? То есть, в принципе, что-то будем сдавать. Что-то будем отдавать. По второму там что, девальвации не будет? Ну, не будет, так и хорошо. Радостные будем. Китайцы дают деньги, китайцы хитрые. Китайцы это евреи Востока, значит, дают деньги под этот под переселение 650 тысяч китайцев в окрестности Минска. Как бы там ни пытались нас говорить о том, что этого не будет, посмотрим. Дешевых денег там. Возникает вопрос, 32 миллиарда уже набрали долгов, еще 2 набирают. Кто отдавать будет? Фамилию и имя, кто будет отдавать?
Так прокомментовал керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика сегодняшнее выказывание Александра Лукашенко про экономичную ситуацию в Украине. Грошы не абяцаюць у Расіі, грошы не чакаецца і з захаду. Міжнародны валютны фонд раскрытыкаваў беларускія ўлады за аслабленне манетарнай палітыкі і абумовіў магчымасць новых крэдытаў усеабдымнымі структурнымі рэформамі. Як рэагуюць у Мінску на фактычную адмову МВФ ад новага крэдыту, высвятляў Валер Каліноўскі.
У 2009-2010 годах Беларусь атрымала 3 мільярды 460 мільёнаў даляраў крэдыту Міжнароднага валютнага фонду. У траўні 2011 году Урад і Нацбанк Беларусі падалі ў МВФ заявку на новы крэдыт памерам ад 3,5 до 8 мільярдаў. 14 снежня Рада дырэктараў МВФ разгледзела вынікі працы сваёй місіі ў Мінску і апублікавала заяву, у якой скрытыкавала аслабленне ўладамі Беларусі грашова-крэдытнай палітыкі, незабяспечаны рост заробкаў, завышаны план росту валавага ўнутранага прадукту і заклікала Мінск да глыбокіх структурных рэформаў, лібералізацыі цэн, прыватызацыі. Цытую. Умовай заключэння новай дамоўленасці з МВФ павінна быць цвёрдая прыхільнасць уладаў да рэалізацыі комплекснага і паслядоўнага пакету захадаў палітыкі і структурных рэформаў. Гэтую фразу можна ацаніць як дыпламатычны варыянт адмовы фонду ў новым крэдыце для Беларусі. Прэсавы сакратар Нацбанку Беларусі Александр Цімашэнка паведаміў у «Свабодзе», што рэакцыі ягонага кіраўніцтва на заяву МВФ пакуль няма. Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Богданкевіч нічога новага ў заяве МВФ не бачыць. Фонд увесь час кажа Мінску пра неабходнасць рэформ і пераадолення дзяржаўнага манапалізму, кажа ён.
Пэўне міжнароднага валютнага фонда это асуществіць реформы, которые бы вели к сокращению издержек производства, конкурент конкурентоспособности, и чтобы новые кредиты дали бы эффект в виде роста производительности и по другим параметрам. Фонд требует, чтобы зарплата не росла быстрее, чем растет производительность. Но это объективный экономический закон, не выдуманный Международным валютным фондом.
Станислав Бананкевич лечить недоречными подозрения Лукашенко на адрес фонду об тем, что там нехто небыто собирается выкупить за бутыльку приватизованные в Беларуси предприемства.
Это с Россией наше правительство, правительство Лукашенко подписало договор о получении этого кредита с кризисного фонда Евразес, где обязалось приватизировать ежегодно на 2,5 миллиарда долларов. Это же обязательство не перед Международным фондом, это обязательство перед Москвой.
Экономист Леонид Злотников меркует, что белорусские влады соправды сподевались на новый кредит от Международного валютного фонда.
Полагались, видимо, наши власти не только на выполнение, невыполнение условий МВФ, а больше расчет на геополитический торг. Вот еще раз разыграть вот эту, если такие, мы пойдем на восток, а если такие, мы пойдем на запад.
Подобный разлик черговым разом не оправдался, меркує Леонид Злотников. Між тим, новые кредиты Беларуси потребные. У тим ліку, каб вертать ранейшие запозичені. На конец года державный долг Беларуси складає 12 мільярдів доларів, а валовий внешний долг – 33 мільярди. І у 2013 році буде пік виплат по гэтых довгах.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чому не удается домовиться по нафте». В Москве отбылись перамовы помеж Александром Лукашенком и Владимиром Путиным. Чому они не смогли вырашить нафтовое питание? У чем причины непоразумения? Тем махчима припынение поставок нафты с нового года? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» журналистка газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Ведьте передачу Валер Карбалевич.
Слухайте ее в нашей сегодняшней программе поздней. Кіроўцам самазвалу на мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт» значна падвысілі заробкі. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу Алег Стахаевіч перакананы, што гэта вынік рабочага пратэсту. Падрабязнасці ў Паўла Костіна.
Василь, кіроўца самазвалу на «Граніце», кажа, што зарабіў за месяц 15 мільёнаў. Аднак, заўважае ён, у гэтым падвышэнні заробку ёсць і свае нюансы, бо плаціць зараз сталі за колькасць перавезенага каменю.
Я получал 7-8, сейчас в этом месяце мне начисление было около 15 мільёнаў. Но, в принципе, так, хто возит, тот получает. А ремонт, правда, нам, раньше нам ремонт платили, лучше. Премію за ремонт платили, всё. Сейчас нам этого не платят за ремонт. Нас заставляют, чтобы мы старались возить. Ребята, те, что только поустраивались и на стареньких БелАЗах работают, получали только по 5, по 6. Как они весь этого повезут, когда у них БелАЗ уже выработал свой ресурс?
Рабочий каже, что кіроўцы самозвалов, которые перевезли шмат каменю, зарабили по 14-17 миллионов. Василь упевнены, что рост заробку на предприемстве отбывается найперш у вынику протесту працовных.
Это 300% сыграло. Знаете, как они боятся сейчас этого независимого профсоюза? Как огня. Шутку хвости, так, надо по-новому выходить из профсоюза, что-то там им не понравилось. Только сказали вот так, да, между собою, уже начальство знает, прибежало к нам, да что у вас такое, да что вы, да мы вам что сделаем.
Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаевіч таксама пагаджаецца з думкай, што пратэст змусіў падвышаць заробкі.
На декабрь 2011 года зарплата у белазістаў была 2700-3500 мільёнаў. Тем не менее, мы прыйшлі к тем результатам, которые хотели б иметь, я думаю, на всех предприятиях в Беларуси.
Олег Стахаевич каже, что с ростом оплаты працы досягнутая одна из мэтов протесту. Однако он мае застероги, что в выпадку полного знищения працовного руху ситуация с помером заробку может измениться. Напрыканцы 2011 года некалькі сотень працаўнікоў прадпрыемства по здабычы будаўнічага каменю «Граніт» у Мікашэвічах написали заявы, что выходят з официального профсоюзу. Таким чином был выказаны протест супраць низких, на их думку, заробков, греблевых отношенов с боку начальства и бездейности профсоюзу. Працоўныя абвясцілі, што ствараюць на прадпрыемстве суполку беларускага незалежнага прафсаюзу. Адразу пасля гэтага сябры незалежнага прафсаюзу адчулі ціск з боку адміністрацыі.
Такія вынікі году для прадпрыемства «Граніт». Падсумоўваць іншыя падзеі, якія адбыліся сёлета, мы будзем у нашых далейшых перадачах.
Говорит и показывает «Свобода». «Зона свободы» – штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Политичные выники году, парламентские выборы и реха экономичного кризиса, политвязни и невыездные, администрационная реформа и вертание пригону, подрыхтовка до 2015 года и политика в выгнании. Гэта и іншыя темы у чарговым выпуску «Зоны свободы», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы удзельнічаюць Юры Дракахруст і госці «Зоны свободы», кіраўніца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і былы кандыдат прэзідэнта Беларусі палітуцякач Алесь Міхалевіч. Глядзіце перадачу ў суботу 22 снежня ў 20.15. Таксама ў суботу ў эфіры «Свободы» радыёверсія перадачы.
Слухайте у нашем завтрашнем эфире и глядите завтра по телебачению. Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Алина Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко заявил, что домовился с Россией на поставку нафты. Москва это обвергает. Протягивается суд над былым менским керуником Игорем Васильевым за хабарництво. Международный валютный фонд отмовил Беларуси у кредитах до проведения структурных реформ. Напередодні каляду у Менску чакаюць бетлемскі агонь. Рабочым на мікашэвіцкім граніце пасля сёлетніх пратэстаў значна падвысілі заробкі. Лукашэнка заявіў, што Кітай выделіў Беларусі больш за мільярд даляраў крэдыту і аспрэчыў чуткі пра магчымую дэвальвацыю. Ён паведаміў, што на перамовах у Маскве папрасіў у Расіі 2 мільярды даляраў. У Бішкеку прапануюць зачыніць амбасаду Кіргізіі ў Беларусі, пакуль Менск дае прытулак Курманбеку Бакіеву. До 31 снежня удельники ликвидации наступствов Чернобыльской катастрофы мусят заменить свои посвящения на новые. Юридично ликвидаторов не будет. Усе яны от нового года будут называться потерпелыми. Однако никаких социальных гарантий новый статус не дадае. Рассказывая Олег Грузилович.
Сотні ліквідатараў Гомельшчыны, рэгіёну, які найбольш пацярпеў ад Чарнобыльскай катастрофы, у гэтыя апошнія дні снежня здаюць свае ранейшыя пасведчанні ў выканкамы, вайсковыя камісарыяты ды іншыя ведамствы. У працоўнай групе Гомельскага аблвыканкаму па замене пасведчанняў зараз сапраўдны бум.
Сейчас очень уж подходят. Так же, как и на почте в день оплаты коммунальных платежей последний. Это значит 115 человек в день.
Инвалид другой группы Миколай Гончаров из Ельску кажа, что он по сутности двойчий ликвидатор. Працавал в Чернобыльской зоне как мелиоратор, а после был призван туда на службу как офицер запасу.
Когда коснулось удостоверения, с работы говорят, пусть тебе военкомат дает, а военкомат говорит, пусть от работы. Подавали на суд, так суд отсудил, бумаги пришли, и вот они меня вызвали поменять.
Ликвидатор заявляет, что навод у яго инвалид Чернобылю поводу нового закону амаль не засталося реальных ильготов.
Льгот уже наш батька их убрал. Вот у меня 18 статья и вторая группа. Это в 2 года один раз путевка и 10% доплачу за лекарства, которые не нужны никому, а которые нужны, в перечне их нету. Составили именно такой перечень, что туда, что не нужно, только уходит. А что тебе нужно именно для лечения, так за деньги покупай.
По слову чернобыльского инвалида, такая ситуация с побытовыми льготами.
Когда-то было при том удостоверении 50% квартплата, свет, газ. Так что сделали сейчас? 20 квадратов жилья имеешь, свыше 20 ты уже плати. Установили норму на газ, установили норму на электроэнергию. Там 60 киловаттов, чуть выше напалил, плати по полной программе.
Василий Гулай из Речицы у 1986 году працевал на узведении бетонного саркофагу над разбуранным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Теперь ему не инвалиду, а звычайному ликвидатору дадают до пенсии сумму, эквивалентную 10 долярам. Это, по сути, все ягоны льготы.
Если посмотреть на наши цены, практически в магазин сходить нельзя. С 10 долларами в аптеку вообще не стоит соваться по этим ценам. Мы обращались и в парламент, и к президенту. Думали, ну хоть как-то отреагируют. Но нам сказали, что наши деньги очень нужно для того, чтобы реанимировать земли, которые заражены, и они их реанимируют. То есть наши, как говорится, деньги зарыли в землю, чтобы в этой чистой земле потом нас аккуратненько похоронить.
Меркует чернобыльский ликвидатор Василь Гулай из Речицы. Головного врача районного шпиталю у Костюковичах Леонида Шилько виноватить у раскрадании державных сродков. Свояки меркуют, что обвинувачения сфабрикованы, и они не могут зрозуметь, чему криминальную справу финансового зместу инициировал комитет держбезпеки. И вельми хвалюются за здоровье и житё арештованного. Подчас одной из проверок КДБ у Леонида Шилько здарыўся инсульт, але по загаде следчих его забрали у турму просто со шпитальной палаты. Рассказывая Инна Студинская.
И Леонид Шилько, и ягоная жонка Алла Георгиевна десятки год працуюць у медицине. На Могилюшину спадар Шилько переехал з Витебску. Его не задовольняв стиль керования тогочасного керовника областной управы охови здоровья. И хоть той чиновник уже покинул свою посаду, вертаться Леонид Шилько не збирался. Бо особисто подбирал коллектив лекаров, якія робили складаные операции. Домогся того, как на базе Костюковичского шпиталю отчинили отделение гемодиализу. Покольки сам Леонид Шилько был приезжий, ему дали службовую квартиру с казенной меблей, позначенной инвентарными номерами. С этой мебли и почался особистый переслед. 12 листопада супрацовники КДБ з'явились до Леонида Шилько с пиратрусом. Мовляв, мебля скраденная. Меблю описали и конфисковали, хотя все номеры супали с описом передаденной майомости, а потом опечатали и саму квартиру, господар Шилько трапил в шпиталь с инсультом. Тем часом распочались проверки у самим шпитали. Коллеги Леонида Шилько только дивились, чему финансовую деятельность установы проверяя не Держконтроль и не отдел по борьбе с экономичными злочинствами, а КДБ. Врешті Шилько звинуватили у тим, что шпиталь купляв деталей для автомашин, яких не было на балансе установы, жонка арештованого называя все это замовой.
Но мы ни в каких немолчаливых акциях, ни в акциях протеста, мы нигде в жизни не участвовали. Мы всю жизнь работали на благо людей в медицине. Мы всегда верили нашему государству и нашему президенту. И я не знаю, почему у нас КГБ так вот начало с нами расправляться. Почему КГБ занимается такими вопросами, запчастями или по подсчетом мебели, сверка инвентарных номеров, мы думали, какая-то анонимка или что-то, какой-то заказ. И показать, что мы берем руководителей, не возьмем же механика, не возьмем же какого-то электрика. Мне кажется, это просто был заказ кого-то взять.
Алла Георгиевна каже, что и попередник ее мужа на этой посаде был звольненный по инициативе КДБ. 14 снежня на полову парализованного Леонида Шилько, только что выписанного из реанимации, отвезли у Могилевский СИЗА. Стал Уліня да мужа, які шмат гадоў ратаваў жыцці іншых людзей, Алла Шилько лічыць бесчалавечным. Про гэта яна напісала ў лісце да Александра Лукашэнкі, але адказу не атрымала. Калегі Леоніда Шилько не вераць, што іх былы кіраўнік мог пайсці на нейкае не тое, што злачынства, проста злоўжыванне. Кажуць, што ён не толькі добры лекар, арганізатар медыцыны, але і выдатны гаспадарнік. Загадчык хірургічнага аддзялення Александр Маратавіч распавёў.
Что произошло? Я был в шоке, когда все это началось. Ничего не мог сказать. Я думаю, что разберутся органы. Поймут, что, наверное, ошиблись. Может, подставил кто-то человека. Это же такое дело, знаете, как руководитель. Где-то что-то подписал, а кто-то за спиной что-то сделал.
Спочатку справу на Леонида Шилько завело у КДБ по Могилевской области. Теперь справа передаденная у следственный комитет по Могилевской области. Чему историей с запчастками займался комитет державной безопасности, а не, до прикладу, управление по борьбе с экономичной злочинностью, ці следчий комітет. Пресовий секретар слідчого комітету Павел Траулька, що до околічності у справи Шилько, інформацією покуль не володає, але пообіцяв все висвітлити. А що до цікавості КДБ до звичайних запчасток, потлумачив.
Я бачив цю статтю, безусловно. Такое може бути. Це не исключено, законодательством це не запрещає. Але це не підслідственність КГБ. Розслідується це уголовне діло. Будемо ми, якщо воно має місце бути. Ми повернемося до цього розмову завтра. Дайте просто вникнути в цю проблему.
Коллеги-медики кажуть про уже былого головного лекаря Костюковичской районной больницы Леонида Шилько только доброе. Хирург Александр Маратович расповел.
Человек собрал сюда специалистов, создал межрайонное травматологическое отделение, оснастили его. На базе этой районной больницы вот я сейчас занимаюсь этими лапароскопическими холецистомией. За 3 месяца я сделал 15 штук уже. Это в таком маленьком городе. И люди перестали ехать в Могилев. В других районных центрах приезжают ко мне сюда. Россияне звонят уже, чтобы на платной основе оперироваться. Человек старался для больницы, чтобы был уровень оказания помощи.
Летость Костюковицкая райбольница заняла 1-е место у Могилевской области области и 3-е у Беларуси. Зараз тут шматликие проверки, инспекции, ревизии.
Радио «Свобода» будет сочить за развитием справы былого головного врача Костюковецкого районного шпиталю Леонида Шилько.
Что площа может супротивпоставить моцы силовых структур? Гвалт в аутозаках и посторонках, выплюх ненависти, выник беспокаранности, ти техника подавления воли до супротиву. Чому в 2011 году в Беларуси почали катовать политичных вязнев? Ти варто подписывать прошение об помиловании? Над гэтыми темами в «Праскім акценте» разважаюць. Былы начальник Менскага СІЗА номер 1, политичный эмигрант Олег Галкаев, правооборонца Валер Шчукін и корреспондент «Свободы» Олег Груздилович.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай праграме ў нядзелю, а Алег Алкаеў быў сёння ўдзельнікам онлайн-канферэнцыі, якая праходзіла на сайце «Свабоды». Ягоныя адказы на пытанні ўдзельнікаў форуму вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.org, а аўдыё-версію ягонай гутаркі са слухачамі вы пачуеце ў нашым эфіры заўтра. Каго ў Беларусі варта лічыць чалавекам 2012 году? Хто быў найбольш уплывовым, важным, каштоўным для вас і для Беларусі сёлета? Прысылайце свае прапановы, імя і пажадана тлумачэнне, чаму менавіта гэтую асобу вы лічыце вартай звання чалавек году. На падставе вашых прапановаў рэдакцыя правядзе галасаванне сярод чытачоў і слухачоў «Свабоды». Імя пераможцы будзе вызначана 31 студзеня. А Ігар Карнеі тым часам збірае меркаванні аўтарытэтных асобаў у Беларусі. Каго ў Беларусі варта лічыць, на іхну думку, чалавекам 2012 году?
Заснавальнік буйнейшага ў Беларусі інтэрнэт-парталу «Тутбай» Юрый Зісер кажа, што ягоныя прыярытэты відавочна палягаюць у сферы высокіх тэхналогій.
Ну, это, наверное, Аркадий Добкін, ЕПАМа. Впечатлен этим успехом, то, что на Нью-Йорк Stock Exchange развивался белорусский флаг. Что мы не колхозная страна, что мы не Северная Корея, а что мы развитое интеллектуальное государство. Все-таки это очень важно для самосознания белорусов. Гордиться можно не только МАЗом и тракторным, а гордиться можно и информационными технологиями.
А вот поэт Сергей Законников готовы угоноровывать суайчинников у самых разных номинациях.
То, что топор под лавкой, это Микола Статкевич. Я его ставлю на первый номер этого человека. Далее. Два врачи есть у нас, цікавых. Один помер, Муравьев Геннадь, лечил Быкова. Вельми хороший был врач, это вельми хороший человек. Еще один врач Игорь Постнов Витебский. Пошел у роги с Косинцом, с Уладою. Давно уже змагается с этими обормотами. Ну, еще есть один человек, Липкович, якого позбавили блога. Этот человек мне вельми подобается своей смелостью и тем, что он пошел в банк и начал змагаться с системой. Ну и, конечно, моя любимица ж есть, Калинкина.
Для мастака, книжного дизайнера Геннадия Мацура, безумовно, человеком усих апошних годов застанется его ягоны блізкі сябра Сяржук Цімохаў. Цяпер ужо назаўсёды. Сёлета Сяржук раптоўна памёр у самым росквіце творчых і фізычных сілаў. Яму было ўсяго 52.
Ягоныя працы падабаюцца тым, хто ведае мастацтва, хто разбіраецца ў мастацтве, і людзям простым, которые, можа, далёкія ад мастацтва, але я вот не бачу ні аднаго чалавека, которому ягоныя творы не падабаліся. Яны, можа, нерэалістычныя і сімвалічныя, можна сказаць, авангардовыя. Але чамусь усе іх усе разумеюць. Вось пра гэту эстэтыку. Это тая праўда, якая была і ёсць у Сергею. Вось гэта душа, яна не смяротная, яна так і застанецца тут.
Вы слухаеце радыё «Свабода».
Не так давно депутат Львовской областной рады Ростислав Новоженец беспоспяхово звернулся до белорусских уладов с просьбой установить мемориальную шильду памяти украинской повстанской армии у вёсцы Дивин, чим лишний раз нагадал, что УПА створилася на территории сучасной Беларуси. Чому? Что рассказывают дивинские старожилы про тые часы и як вспоминают бойцов УПА? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Напередадні каляда ў архікатэдральным касцёле найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску чакаюць бетлеемскі агонь, расказвае Галіна Абакунчык.
Перадкалядная встреча с журналистами, а так само иншими религийными и светскими супольностями традиционного католического костёля в Беларуси. Арцибіскуп Тадеуш Кондрусевич, який започатковал и стал отримать традицию, подчас встречи поведомляя про подеи минулого года, а так само делится плянами костёла на ближайшую будущую, отказывая на питание журналистов. Одним из них было питание про магчимость визита в Беларусь Папы Римского и подписание домовы об супрацовництве помеж Беларусью и Ватиканом, говорит Тадеуш Кондрусевич.
Хочем, как папа приехал, але покуль что это только остается нашим изучением. Я несколько годов тому спитался папу. И теперь надо сказать, сказал ему, мы чекаем. Пару тыднев тому, как был в Ватикане. Папа усмехнулся, но и не ведали. А папа сказал колисти, как Бог мне отчинит двери, то я приеду. Мы чекаем, когда Бог отчинит двери. Бог не мая рук, ни ног. Мы являемся руками и ногами. Это треба молиться. Что дотычется домовы, працы идут, а больше конкретно я ничего не могу сказать.
Как поведомил Тадеуш Кондрусевич, головной подеей наступного года мусит стать святкование 400-годия з'явления образа Мати Божией Буцлавской в Йосы Буцлав. Так само одним знаки рунков будет обновление поваленных, зневеченных, сизнищенных кружов, как символов веры на территории всей Беларуси. Запланованы протяг книги друкования и практичный семинар для католических и светских медиа, говорит организатор журналистского форума ксёнц Андрей Лжилка.
Светские медиа цікавятся тем, чем живе костёл в Беларуси, але не завсёды ведают, откуль можно взять информацию. Плануем рассказать, что со своего боку католическая церковь может пропоновать, какие есть махчимости. Ну и наиважнейшее, так как некий диалог был, у первую чергу со светской журналистикой. Бо мы уже проводили для христианских, и думаю, теперь налепший час для того, как так само сустреться с широкой медийной публикой.
Еще до свята народжения Христового у Менску чекают огонь, запаленный от несгасной лампады у базилицы народжения пана у Бетлееме. И он уже доставлен в Беларусь, а в неделю, 23 снежня, его урочисто внесут у головный католический храм, архикатедральный костел на святейшей Панны Марии. Затем бетлеемский огонь будет передаден у костелы и каплицы усіх городов и местечек Беларуси.
Перцветочный настрой и у слухачев свободы.
Колядами вас и Новым годом, чёрной змеи. Хоть я ещё и рано, бо числа нас полохают с 21-го, 22-го, 23-го, 12-го года. Жадаю, каб гэта не адбылося, а был бы шчырый лёс, моцное здоровье, добрый дух, а на духу теплое. Кахайте не только себе, но и завжды любите других людей. Зинаида Вильнюс.
Телефонный номер у Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свободу в братской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко заявил, что домовился с Россией на поставку нафты. Москва это обвергает. Протягивается суд над былым менским керуником Игорем Васильевым за хабарництво. Международный валютный фонд отмовил Беларуси в кредитах до проведения структурных реформ. Напередине коляду у Менску чекают бетлеемский огонь. Рабочим на Микашевицком граните после сёлетних протестов значно подвысили зарубки. Лукашенко заявил, что Китай выделил Беларуси больше за миллиард долларов кредиту и оспречил чутки про магчимую девальвацию. И он поведомил, что на перемовах в Москве попросил у России 2 миллиарда долларов. У Бишкеку пропонуют зачинить амбассаду Киргизии в Беларуси, покуль Менск дает притулок Курмандепу по Киеву.